Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 584-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня, в праздник Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы, мы предлагаем вам послушать проповедь на это церковное торжество игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Во второй половине часа вашему вниманию мы предложим большое интервью, которое дал протоиерею Павлу Великанову, преподавателю Московской Духовной Академии, наш постоянный автор, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат.
Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции «Радонеж», сердечно всех вас поздравляем с Днем Святой Пятидесятницы или Днем Святой Троицы, одним из 20-х праздников Православной Церкви. Любой праздник, говорит святитель Григорий Богослов, христианин должен праздновать духовно. И вот это празднование духовно состоит в том, чтобы человек восходил умом в суть происходящего праздника, в содержании происходящего события, которое торжественно отмечает Церковь в тот или иной день. А тем более в такие дни, когда мы вспоминаем особые действия промысла Божия, касающиеся домостроительства Божия о спасении человека. Наипаче это касается, конечно же, праздника сегодняшнего Дня Святой Пятидесятницы или Дня Святой Троицы. И причиной сегодняшнего торжества является не что иное, как исполнение особого обетования Божия, которое было дано Спасителем еще до своих крестных страданий, когда Он говорил, что «Я пошлю вам иного Утешителя, Духа Истины, который вас наставит на всякую истину, который от Отца исходит». Это же обетование Он повторил перед Своим Вознесением, повелевая ученикам находиться в Иерусалиме и ожидать исполнения обещанного. И вот как раз вот это вот обетование, оно и совершилось на 50-й день после Светлого Христова Воскресения или в 10-й день после Вознесения Христова. Это событие произошло рано, и как нам сообщает Евангелист Лука, все ученики находились единодушно вместе, то есть пребывали в молитве. И когда они пребывали в молитве, обращались к Богу, в это время произошло некое такое интересное внешнее действие, которое описывается евангелистом Лукой в следующих словах. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Каково было действие Духа Святаго, вот этого почивания в виде огня Духа Святаго на главе из каждого из апостолов? Об этом евангелист Лука говорит: «Исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть апостолам была сообщена особые благодатные дары Духа Святаго. Прежде всего, они заключались в том, что апостолы получили уникальный дар говорить на различных наречиях, различных языках, чтобы тем самым на их пути дальнейшей апостольской проповеди, проповеди Евангелия, спасительной веры пострадавшего воскресшего Христа Спасителя, не было языковых барьеров. Ведь апостолы, как известно, проповедовали в разных концах света, и в Эфиопии, и в Индии, и в Египте, и в Ливии, и в Понтии, и в Риме, и так далее. И везде апостолы говорили на том языке, на том наречии, которое использовалось в той или иной местности, являя, безусловно, явное чудо для людей, что человек, будучи не жителем данной местности, спокойно говорил на том или ином языке или наречии. Тоже возникает вопрос, почему в виде огненных языков явился Дух Святый и почил на главах апостола. Здесь тоже есть свое святоотеческое объяснение, очень важное, интересное. Ну, в частности, святитель Григорий Палама говорит, что огонь – это не что иное, как некий образ божества, поскольку известно, что Бог есть огонь поедающий. То есть, тем самым Господь свидетельствовал о том, что Дух Святый, Он единосущен Богу Отцу и Богу Сыну. Вот дед имеет единое существо. А другая еще важная особенность вот в таком внешнем признаке – это то, что Господь есть огонь просвещающий, то есть Он подается для просвещения через апостолов этим Духом Святым различных народов, а также Он подает власть и карать апостолам, опалять всякого, кто будет противиться слову учения о Христе Иисусе. Вот такое объяснение дает святитель Григорий Палама, а святитель Филарет Московский поясняет несколько иначе. Он говорит, что Бог есть огонь невещественный, который действует двумя силами – светом и теплотой, светом веры и теплотой любви. И этот свет, божественную благодать, он рассеивает мглу неведения и сомнений, открывает обман призраков, которые, погрявши в чувственности разум, принимают нередко за истинные, дает человеку видеть себя в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога. Ведь действительно апостолы не только лишь карали, а прежде всего они являли удивительную любовь, снисхождение к человеческому роду, давали различные чудеса, знамения, именно силы Духа Святаго для того, чтобы обратить неверных к Богу, к истинному Богу, богопоклонению, богопочтению. И вот очень важно, что в нынешнем празднике Святой Пятидесятницы, в богослужебном последовании, имеется необыкновенно по своей литературной красоте песнопение, которое было составлено в IX веке императором Львом Мудрым, жившим в конце IX века. Я это зачитаю песнопение. Почему? Потому что в этом песнопении на самом деле выражается всеобщий призыв Церкви Христовой, а через нее, безусловно, апостолов, которые являются первой общиной, составившей первоначальную Церковь Христову, призыв ко всем народам принять истинное богопоклонение единому в Троице Богу. «Придите, люди, трипостасному божеству поклонимся, Сыну в Отце, со Святым Духом. Отец бо безлетно роди Сына сопресносущно сопрестольно. И Дух Святый бе в Отце, Сыном спрославляем. Едино сиво, едино существо, едино божество. И мужа поклоняющийся всеглаголем Святый Божий, вся содеевы Сыном, содейством Святаго Духа. Святый крепкий, им же Отца по знахам. И Дух Святый прииди в мир. Святый бессмертный, утешительный души. От Отца исходя и в Сыне почивая, Троица Святая, слава Тебе». То есть в этом песнопении раскрывается очень важная догматическая и вероучительная истина, которая лежит в основе нашей богооткровенной христианской православной апостольской веры. Какие эти положения? Прежде всего, вера, несомненно, вера, что Бог один по существу, но в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святый, которые сопрестольны и сопресносущны, вот, которые и есть не что иное, как единая сила, единое существо, единое божество. А также указывается на ипостасные свойства каждого лица Святой Троицы, на отцовство Отца, то, что Он рождает вне времени и безвременно, и привечно Сына, на Сына, что Он имеет ипостасный свой рождаться безвременно от Отца, и на исхождение Духа Святаго от Отца. Вот эти ипостасные свойства, они очень важны, потому что как раз лица Святой Троицы, имея единое существо, единое действие, единое хотение, они различаются этими ипостасными свойствами. Они определяются этими ипостасными свойствами, как лица самостоятельные в едином божестве. Не случайно святитель Григорий Богослов в одном из своих замечательных слов о богословии, где он говорит о том, что действительно божество, оно непостижимо для человеческого ума, и он говорит, что всякая нечистота, которой обладает человек, душевная чистота, она является явным препятствием человека для богословия, для того, чтобы приобщиться невещественному и невидимому Богу, и для того, чтобы его созерцать умом. Но, с другой стороны, Григорий Богослов, будучи действительно достигнув высоты боговедения, совершенства в христианской жизни, он пишет такие замечательные слова в качестве гимна Святой Троицы. «У нас один Бог, потому что божество одно, и к единому возводится сущий от Бога, хотя веруется в трех. Потому что как один не больше, так и другой не меньше есть Бог. И один не прежде, и другой не после. Они и хотением не отделяются, и по силе не делятся. И все то не имеет места, что только бывает в вещах делимых. Напротив того, если выразиться короче, а божество в разделенных неделимо, как в трех солнцах, которые заключены одно в другом, одно растворение света. Поэтому, когда имеем в мысли божество, первую причину, единоначале, тогда представляемое нами одно. А когда имеем в мысли тех, в которых божество, сущих от первой причины и сущих от нее довременно и равночестно, тогда поклоняем их три». А цель вообще, вот начало служения в домостроительстве божественном, нисхождение Духа Святаго, ниспослание Духа Святаго заключалось именно в одном, чтобы создать совершенно новое общество, новый богочеловеческий организм, именно Церковь Христову. То есть очень важно понимать, что Церковь Христова – это не есть какая-то человеческая организация, а это есть богочеловеческий организм. По мысли одного из святых отцов, ибо глава Церкви – сам Христос, Бога-человек, Божественное Слово, а Дух Святый – это ее душа. И именно по этой причине Церковь, она всегда истина, поэтому она свята. И именно в Церкви Христовой, как богочеловеческом организме, происходит именно воссоздание человека по образу и по подобию Божию. И с помощью тех благодатных сил, той великой благодати Божией, которая подается человеку в таинствах, или непосредственно при молитве человека, при совершении того иного подвига добродетеля, также при личном подвиге человека. Это вот божественная синергия, она является основой и фундаментом преображения человека, просвещения, преображения, переделывания человека в образ Христов, святости, правде и истине божественных. И поэтому, конечно, необходимо в нынешний день вспомнить о том, что Церковь Христова имеет определенные свойства, о которых постоянно говорится в нашем в 9-м члене символа веры, веры во единую святую соборную апостольскую церковь. Что же они означают, вот эти свойства? По своей сути, эти свойства, как говорит преподобный Стин Попович, замечательный богослов, аскет сербской православной церкви, уже близкого к нам времени, все эти свойства, они единосущны, то есть все эти свойства, они неотделимы друг от друга и составляют некое единое существо, некое единое онтологическое свойство Церкви, которое заключается, прежде всего, что Церковь Христова, она является видимым образом Христа на земле. И именно в ней происходит обогочеловечение Христа, охристосывание Христа. Человек сочетается с Богом, человек соединяется с Богом, и человек из чада гнева Божия по естеству соделывается чадом Божиим. Вот настолько это все очень глубоко и очень важно. Но все-таки что же такое единство Церкви? Единство Церкви – это прежде всего единственность Церкви. В силу того, что один Бог, в силу этого и Церковь может быть только лишь одна. Как один Христос – одна глава, так соответственно и тело только лишь одно. И вот не случайно святые отцы Церкви, они в течение всего исторического бытия Церкви восставали постоянно различные ереси, которые искажали веру, потому что единство Церкви, оно заключалось в хранении чистоты богопреданного апостольского предания, вероучения церковного. Чтобы не задерживать слишком внимания, допустим, приведу слова, достаточно интересные и глубокие слова святителя Фотия, патриарха Константинопольского о единстве Церкви. «Соборная апостольская Церковь Христова одна, а не множество, и не две. Составляющие собора в ней я, а сборище лукавнущих суть. Так убеждены мы, истинные христиане, так мы верим, так и проповедуем». И святитель Иоанн Златоуст в первом слове на Пасху говорит: «Нам известно, что спасение является уделом только единой Церкви, и что никто вне соборной церкви и веры не может иметь участие во Христе или спастись. Безбожным ересям мы не допускаем иметь надежды на спасение, но ставим их совершенно вне этой надежды, так как они не имеют ни малейшего общения со Христом. Пусть никто да не называет таковых христианами и да не имеет никакого общения с ними, ибо это невозможно». И поэтому не случайно, вот, допустим, позапрошлом году, когда после посещения Константинополя римским папой Венедиктом XVI произошло очень тесное молитвенное общение между папой и патриархом Константинопольским, то святая гора Афон, она обратилась с особым воззванием, в котором, в частности, обратила внимание всей паствы православной на то, что Римо-католическая церковь, так же, как и другие западные церкви, они не являются Церковью Христовой, ей не принадлежат в силу отпадения от нее из различных введений в догмат вероучения. Я зачитаю часть этого послания. «Мы верим, что наша Святая Православная Церковь является единой Святой Соборной Апостольской, Церковью Христа, обладающей полнотой благодати и истины через непрерывность апостольского преемства. Напротив, западные церкви исповедания, которые во многом извратили евангельскую веру, веру апостолов и святых отцов, лишены освящающей благодати, истинных таинств и апостольского преемства. Соборность. Что значит соборность? Или кафоличность церкви? На самом деле, под этим словом ни в коем случае не нужно понимать то, что понимает Римо-католическая церковь. То есть она понимает под соборностью как некое географическое территориальное распространение церкви по всему миру. Ничего подобного. Именно так не мыслит православная церковь. Именно кафоличность церковь – это прежде всего не территориальная распространенность, не какое-то расположение церкви на какой-то определенной земной территории, а кафоличность церкви, под ней подразумевается ее распространенность как вширь, так и вглубь. Прежде всего то, что она охватывает все народы, исповедующие истину Христа православно, во всякое время, в исторический период. И в церковь Христову входят как лица умершие, так и которые будут жить, так и которые ныне находятся на земле. И еще очень важный момент, на который указывал, в частности, преподобный Максим Исповедник, что кафолическая церковь там, где истина. То есть истина является специфическим, особенным свойством именно кафоличности церкви. Потом еще очень важный аспект, конечно, соборности, он заключается в том, что Церковь Христова – это, прежде всего, не административная некая организация, а действительно такой живой достаточно организм, богочеловеческий организм, где, безусловно, каждый несет определенное свое послушание, занимает определенные иерархические ступени, но все эти ступени, они не должны приводить к некому надмению высокомерному друг над другом. Так вот, например, епископы, они имеют лишь апостольскую власть для чего? Для того, чтобы быть домостроителями тайн Божьих по апостолу Павлу, для того, чтобы быть хранителями истины Христовой. Но вот очень характерная черта именно соборности церкви заключается в том, что исторически в церкви сложилось так, что епископ, он никогда единолично не управлял ни поместной церковью, ни какой-то определенной локальной церковью. Об этом, в частности, упоминает, например, священномученик Киприан Карфагенский в своем письме. Он говорит, что с самого начала положил в церкви ничего не делать без совещания с опытными пресвитерами. Или, например, время начала арианских споров, каким образом в церковь узнала о неправомыслии Ария. Именно благодаря тому, что епископ Александр, как и его предшественники по Александрийской кафедре, они имели обычай всегда собирать пресвитерские советы, где разрешали совершенно разные, абсолютно недоуменные вопросы. И веры, и канонические вопросы. И не случайно даже при созыве Вселенских соборов, например, при Первом Вселенском соборе, на соборе было около 300 епископов, и при этом на соборе было свыше 80 человек, среди них были архимандриты, иноки, простые философы. Обязательно присутствовали монашествующие архимандриты очень главных крупных монастырей на всех Вселенских соборах, и на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом, и шестом, и на седьмом соборах. В этом тоже, конечно же, выражалась соборная жизнь церкви. И очень интересно в этом отношении письмо патриарха Тихона, святителя, касательно невозможности введения нового стиля календаря в 1924 году, на котором настаивало государство. И уже были приняты со стороны священноначалия попытки ввести новый стиль. И вот что пишет нам патриарх Тихон, фактически цитируя послание восточных патриархов. «По учению православной церкви хранителями чистоты веры и отеческих преданий является не только глава церкви и не иерархия церковная только во всей своей совокупности, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Предстоятель отдельной православной церкви и патриарх всероссийский, в частности, не папа римский, пользующийся неограниченной и беспредельной властью. Он не может управлять народом Божьим тиранически, не спрашивая его согласия и не считаясь его с религиозной совестью, с его верованиями. История показывает, что даже в том случае, когда предстоятель церкви, проводящий ту или и другую реформу, прав по существу, но, встречая противодействие народа, прибегает к силе вместо того, чтобы воздействовать на него словом пастырского вещания, он становится виновником волнений и раздоров в церкви». И далее как раз патриарх Тихон указывает на возникновение старообрядческого мироскола, который произошел именно благодаря напору патриарха Никона по ведению богослужебной реформы. Хотя патриарх Никон, безусловно, был прав. Апостольство – следующее свойство церкви. Апостольство означает, что церковь, она происходит именно от апостолов. «Ибо никто не может положить иного основания, которым есть Иисус Христос», говорит нам апостол Павел. Один из крупных таких известных греческих богословов подчеркивает: «Церковь апостольская, ибо она продолжает миссию Христа и апостолов в мире. Историческая связь ее с апостолами, утверждение этой связи в сохранении апостольского преемства становится внешними свидетельствами этого его собственного свойства. Окончательным нравственным требованием этого апостольского характера церкви является требование обязательной верности апостольскому преданию и ее апостольству». То есть здесь профессор Георгий Манзаридис, профессор Фессалоникийского университета, указывает на две стороны этого свойства апостольства церкви. А то, что оно подразумевает прежде всего происхождение от апостолов, которое выражается в непрерывном апостольском преемстве через епископское рукоположение. И второе – это необходимость хранения епископами, как предстоятелями церквей, как апостольских преемников, а преемство в истине, то есть преемство апостольского предания. Ибо искажение вероучения тем или иным епископам, оно, безусловно, ведет и к отпадению от церкви своего самого святителя. Не случайно святитель Григорий Богослов об этом пишет: «Ибо единомыслие делает и сопрестольным, разномыслие же разнопрестольным, в истине и следовало бы полагать преемство». О святости церкви, о самом первом свойстве, мы не будем говорить по одной простой причине, потому что мы уже об этом упомянули, что святость церкви, она определяется не качественным состоянием членов церкви, потому что мы призваны только лишь к совершенству. И совершенство – это некая заданность, которая дана человеку по вступлению человека в Церковь Христову. А святостью обладает именно глава Церкви, сам Христос, и Дух Святый, третья ипостась Святой Троицы, которая, как мы уже говорили, есть душа Церкви. Но, собственно говоря, сам Христос, как пишет преподобный Юстин Попович, он руководит Церковью. Сам Христос направляет церковь, сам Христос, он хранит церковь, оберегает церковь. Но, конечно же, при этом от человека требуется благоговейное и бережное отношение ко всему тому, что нам досталось от святых отцов, как истинных преемников святоотеческого предания. Для того, чтобы это было, для того, чтобы действительно неспосланный от Бога Дух Святый обитал как в церкви, так и в нас, как в небольших частичках этого единого богочеловеческого организма, безусловно, от нас требуется святость жизни. По крайней мере, чтобы мы трудились над собой, чтобы мы изживали из себя, из своего сердца, из своих поступков всякий порок, всякую нечистоту, всякую грязь. Ибо апостол Павел говорит, что мы приняли не духа мира сего, но духа я же от Бога. То есть очень важно понять, что Дух Святый, благодать Божия, чистота Божественной благодати, она совершенно несовместима с грязью, с грехом, с пороком. То есть именно то, что пытается навязать современный человеческий менталитет, говорящий нам о том, что мы можем быть и христианами, и принадлежать православной церкви, но при этом жить, как мы хотим. Вот это вот эгоистичное самолюбие, оно как раз является вот тем началом, которое человека сначала внутренне отторгает от церкви, а потом, конечно же, приводит и к внешним серьезным поступкам и действиям человека, которое поставляет человека вне церкви. Вот не случайно по апостольским правилам известно, что если человек не посещает православный храм, то есть, безусловно, не участвует в евхаристическом богослужении, не причащает стан Христовых, три воскресных дня без причины, он уже церкви не принадлежит. То есть жизнь церкви Христовой, она всегда евхаристична. Это было с первых дней истории церкви, когда мы, читая Деяния апостольские, видим, что сами апостолы, ученики, которые последовали за апостольное постоянство, пребывали в чем? В молитвах, в благодарении Богу и хлебопреломлении, то есть совершалась божественная литургия апостолами и их преемниками. Впоследствии это стало совершаться только в воскресный день по преимуществу, и всегда причащались от тайн тела крови Христовых те, которые, безусловно, готовы к принятию этой величайшей, драгоценнейшей святыни, но при этом жили, безусловно, Даже вот из книги апостола мы видим подвижнически, всегда были готовы на смерть, как пишет апостол Павел, говорит, что мы насмертники Христовы. То есть, безусловно, если человек в своей жизни не привык и не желает отрекаться от порока, тем самым не меняться и не принять себя крест, безусловно, причина для него становится лишь формальным и не приносит фактически никакой пользы. Вот именно желание и стремление быть Христовым, быть чадом Божиим, оно и дает человеку возможность правильно и достойно соединиться со Христом в таинстве Божественной Евхаристии, быть действительно подлинным членом единого богочеловеческого организма, божественной богочеловеческой лозы. Так что, дорогие отцы и братья и сестры, поздравляю еще раз вас с праздником Святой Пятидесятницы, Днем Святой Троицы, Днем сошествия Святого Духа на апостолов. Желаем вам всем достойно принять хоть какую-то малейшую частичку божественной благодати, чтобы эта божественная благодать, она выжигалась в наших сердцах в виде ревности по Боге для жизни в чистоте, праведности и святости истинного Христа Иисуса, Господи нашим. Аминь.
Вы слушали слово на праздник Святой Троицы, сказанное насельником Троицы Серкиевой Лавры, игуменом Симеоном Гаврильчиком. Дорогие братья и сестры, к 200-летнему юбилею Московской Духовной Академии было выпущено два компакт-диска, на которых собраны интервью с ведущими преподавателями Московской Духовной Академии. Программа «Троицкое слово» уже знакомила вас с четырьмя интервью из этого сборника, а сегодня предлагаем послушать беседу протоиерея Павла Великанова с нашим постоянным автором, заслуженным профессором Московской Духовной Академии, доктором богословия, доктором церковной истории, заслуженным профессором Минской Духовной Академии Константином Ефимовичем Скуратом.
Константин Ефимович, ну вот смотрите, вы, наверное, вы однозначно самый старейший преподаватель, профессор Московской Духовной Академии, так ведь? То есть больше, чем вы, в нашей духовной школе никто не преподавал.
Да, это да, это точно.
И вот такой вот немножко провокационный вопрос. Понятно, что вся прошлая жизнь как один день. Но вот если сравнить ваши первые ощущения, когда вы оказались здесь, с тем ощущением, которое сейчас, когда вы входите в стены Троицы Сергиевой Лавры, идете к преподобному, к студентам, насколько оно изменилось? Вот так если изнутри посмотреть.
Знаете, вопрос очень сложный, дорогой мой батюшка. Да. Почему? Потому что, да, и вы правильно сказали, провокационный вопрос. Почему? Потому я бы сказал, что на этот вопрос, пожалуй, правильно никто и не ответит. Знаете почему? Потому что все прошлое, как правило, воспринимается в радужном свете. Угу. Хотя в прошлом было много трудного, да, тяжелого, такого, которого сейчас нет. И тем не менее, все это забывается. А остается в памяти только хорошее.
Ну, это хороших людей самое
хорошее. Я даже, знаете, что...
Их самое
да, я даже, знаете, думаю, вот почему. У меня, так сказать, маленький на этот ответ есть. Ведь тогда была юность. Вот детство, юность. Знаете, и все воспринималось иначе. Но, и поэтому очень опасно, понимаете, вот на этот вопрос отвечать однозначно. Я думаю, что, дорогой мастер Павел, и тогда было много хорошего. И я стараюсь видеть... Ну, по крайней мере, у меня уже такой, видимо, характер. И сейчас больше видеть хорошее. Когда так смотришь на жизнь, так и жить легче становится.
Ну, конечно.
Знаете, и приятнее, и даже когда уже разменяешь девятый десяток, еще хочется жить. А иначе как думать? Поэтому, может быть, знаете, вот ограничимся такого рода суждением. Но вообще, конечно, если я говорю о том, как, какие у меня были впечатления... Когда я сюда приехал, то, конечно, они, эти впечатления были неповторимыми. И я вот думал над этим вопросом неоднократно, и даже в своих воспоминаниях немножко коснулся этого. Я и хорошо сейчас это помню, как я в 1955 году, когда приехал на вступительный экзамен сюда, в Московскую духовную академию, по обычаю, который уже у меня сложился, во время учебы в Минской духовной семинарии, пошел вместе со своим другом и однокурсником по Минской семинарии Николаем Николаевичем Гречко. Может быть, вы его и помните? Ну, какой он молодой. Это даже Николай Николаевич, отец Павел, не помнит. Да. Надо же, как все это было давно. Угу. Так вот, мы с ним, как это и положено православным людям, пошли перед экзаменом в Успенский собор с тем, чтобы там помолиться и спросить благословения преподобного Сергия на предстоящие труды, на предстоящий экзамен. Там шла рядовая служба. Служили иноки, хор был братский. И на меня такое сильное впечатление произвело это богослужение, что я тогда мысленно несколько раз повторил: «Господи, если есть на то Твоя святая воля, так оставь меня здесь навсегда».
Да, и Господь услышал.
Хорошо, что у тебя есть. Да, он все-таки помогает. Я думаю, что он будет бесполезен. Да, и вы правильно сказали. Молитва была настолько... глубокое, действительно глубокое, по крайней мере, искреннее, то Господь услышал и оставил меня, оставил навсегда. Я уже сейчас это совершенно смело говорю, и с полной ответственностью, потому что моя жизнь уже прошла. Я остался здесь навсегда.
Константин Ефимович, а вот отношения между Академией и Лаврой, ведь раньше они совсем другие были. Не было, когда еще академического храма, и студенты семинарии, академии, они активно участвовали в богослужениях. Так ведь, да? Вот, может быть, сейчас этого не хватает? Еще какой-то более глубокой такой вот, ну, как бы, связи между монастырем и духовной школой.
Связь с лаврой преподобного Сергия была, есть и должна быть. Потому что если ее... мы по той или иной причине не просто потеряем, потеряем это, упаси Господь, но даже ослабим, то вместе с тем ослабеет и наша духовная жизнь. То есть школа наша не будет такой духовной, какой она должна быть. Поэтому вот эта связь нашей академии, которую мы всегда называли не случайно большой келью преподобного Сергия, она должна быть, и должна быть самой тесной. Правда, вот вы в своем до этого вопросе это отметили, и это совершенно верно. Раньше вот эта связь, это единение, вы больше чувствовались. Знаете, и я думаю, что причина была довольно простая. Конечно, не потому, что там жизнь была иная. Знаете, при любой жизни надо находить выходы и, так сказать, не поддаваться ее влиянию. А вот то, что Академия не имела своего храма. Mm. Знаете, когда в 55-м году нам вернули свой храм, мы, конечно, все ликовали, радовались. Это была действительно для нас Пасха. Я сейчас радуюсь. Я вовсе не хочу, знаете, сказать так, чтобы меня поняли, что не нужен Академии храм, давайте возвращаться к тому, что было раньше. Но факт остается фактом, что тогда, вот когда у нас не было храма, мы постоянно были в лавре. То есть у нас было постоянное общение с братьями. Мы ежедневно там участвовали в богослужении. То есть наши десятки там постоянно присутствовали. Вот в среду, которую несут сейчас наши студенты, они несли в лавре.
Да.
Потом по всем праздничным воскресным дням мы всей Академией рано утром направлялись к Божественной Литургии опять-таки в Лавру. Угу. Во главе этой процессии всегда шел ректор.
А то есть это было торжественное шествие, да?
Это было утром, всегда рано утром. Мы все собирались на той дорожке, которая ведет к чертогам. Угу. Да? Ну, тогда у нас здесь были аудитории. Угу. Все выстраивались. Так сказать, кто на дорожке стоял, кто, так сказать, дальше стоял, в общем, вся Академия семинария, все выстраивались
чинно,
да. Так, как мы это делаем
1 сентября.
Да, 1 сентября и потом в конце учебного года. Все ожидали друг друга, и в определенное время открывались ворота, и шествие открывал, в свою очередь, тоже ректор и инспектор. Это тогда вечная память был отец Константин Ружицкий, и инспектор Николай Петрович Доктусов. Две очень такие, знаете, славные, прекрасные фигуры. О них тоже, знаете, немало можно говорить и говорить достойно, потому что это были действительно люди достойные. Так, пока выстраивались все, как правило, ректор, инспектор, беседовали со студентами, особенно с теми, кто, конечно, более был ловкий и ухитрялся пробраться
поближе.
Поближе, да, да. Ну, как правило, конечно, поближе стояли студенты Академии. Угу. Да. И к концу нашего обучения, уже мы были на четвертом курсе, потому что мы получили храм свой, это только в 55-м году, это я заканчивал Академию. То четвертый курс был рядышком с администрацией нашей. И я был свидетелем неоднократно этих бесед, какие они были теплые, хорошие. То есть начиналось вот с этого. А потом все дружно шли в Лавру, и там присутствовали, совершали божественную литургию. Да. Мы постоянно были в общении с Лаврой. Постоянно в общении были со старцами. Мы все, во всяком случае, я лично знал всех иноков обители. Правда, их, конечно, не так было много, но было порядочно. И мы знали всех лично, как и они нас знали. Мы постоянно были в общении.
Как одна семья.
Одна семья, совершенно верно. Одна семья, в полном смысле этого слова. Да, и потом у нас даже сложилась такая, знаете, поговорка, что вот наша дружная семья, да. Вот к сегодняшнему дню я вот не слышу таких, знаете, выступлений и таких свидетельств. Даже редко услышу так.
Ну, наша, наверное, скорее
наша семья, академическая семья.
Да, скорее всего, такой табор. Табор такой, да. Большой, да. Много, все даже друг друга не знают.
Ну, это крайне. Да, все-таки, конечно, что-то есть такое от семьи. Но вот так сказать, с такой теплотой, вот с такой, знаете, душевностью, как это мы говорили тогда, искренностью, вернее. Вот уже, знаете, язык сейчас не поворачивается. Вот, возможно, знаете... Я думаю, что так. Это объясняется тем, что нас стало много.
Много, очень много.
Тогда и Академия, и семинария, знаете, они же были небольшие.
Угу. Да. Да и Лавра сама тоже была небольшая.
И Лавра небольшая. И поэтому мы друг друга знали. могли всегда обратиться с вопросом к нашим старцам. А старцы такие были уважаемые. Ну, да. Знаете, вот я помню, отец Петр, отец Серафим, такие, знаете, почтенные, старцы, отец Николай, да, ну и ряд других. Отец Петр вот еще был, афонский инок, знаете, чрезвычайно интересные люди. Отец Петр еще, кроме того, очень любил играть на физгармонии. Да, да, и прекрасно играл. Конечно, он играл гимны такие церковные, угу, гласы. Да, и иногда приходил к нам в академию, так, знаете, просто легко приходил, садился где-то, да, да, где-то, так сказать, за физгармонию и начинал играть. А к нему помаленьку стягивались наши академические силы. Тут же с ним можно было поговорить, так, да, поставить ему вопросы, получить ответы. То есть совершенно такая вот картина была другая. Так же, как мы свободно могли пойти в лавру, знаете, пойти к каким-либо старцам. Да, дверь постоянно была открыта. Даже не знаю, чтобы была вот такая проходная. Вот я не помню, как это вот
может,
сейчас.
Формальная какая-то.
Но как-то так мы ходили совершенно запросто, без препятствий, как и они к нам. То есть была действительно в полном смысле этого слова единая семья. Вот, может быть, этого сейчас маловато у нас. Да. Вот если бы к этому вернуться, я думаю, что выиграли бы все. Все вместе. Потому что когда живут в таком вот единстве, в дружбе...
Выигрывают все, конечно.
Все выигрывают, да.
Вот почему вы выбрали все-таки патрологию областью своей специализации научной и дальнейшего преподавания? Это как-то... Естественно, органично произошло в результате обучения всего, да?
Да, совершенно верно, отец Павел. Я ничего не выбирал. Угу. Так, если уж... Говорит, я единственное, что выбирал, я выбирал, куда поступить. Вот. Я, конечно, с юности у меня было влечение вот к церкви. Ну, с детства даже. Потому что я воспитывался, конечно, в православной семье. У меня не было никаких вот этих вот, значит, прыжков, скачков. Мне не о чем хвалиться, знаете. Я вот иногда часто слышу, что вот я раньше не верил, был, так сказать, вот атеистом, а теперь вот, знаете, стал верующим, да еще каким? Таким, что, знаете, пример всем дает. Но у меня этого не было еще подобного. У меня, знаете, жизнь все время шла ровно, и поэтому какое-то вот... Но было какое-то постоянное стремление и сблизиться с церковью. Это было с детства. В своей жизни... Я говорю, кроме того, что я именно вот стремился, с этого я начинал, к духовной школе, очень желал поступить в духовную школу. Когда я услышал об этом, то, естественно, конечно, загорелся так, что другого для меня уже ничего не существовало. А все остальное устраивалось так, как, конечно, может, одерзовенно, но как это было действительно угодно Богу. Я нигде не сделал ни одного шага такого, ну, который бы можно объяснить, что я чего-то ищу. Все приходило само собой. Я молился, конечно, молился Богу. Особенно вот молился о том, чтобы Господь меня оставил при академии. Потом, конечно, просил ходатайства преподобного Сергия, чтобы он мне помог достойно пройти служение свое. Ведь иногда даже говорю, я же не зря просил Господа и твое ходатайство, чтобы ты меня оставил. Значит, помоги теперь мне оправдать вот то, что я обещал, выполнить то, что я обещал. А все приходило само по себе. Меня оставили здесь при академии в качестве профессорского стипендиата. Это было весной 1955 года. Да, конечно, я был очень рад, потому что тут тоже немножко, так сказать, произошли такие... небольшие изменения в моей жизни, в моих желаниях. Я как-то вот, как раз к четвертому курсу, как-то очень почувствовал влечение к педагогической работе. Причем совершенно для меня это неожиданно. Ну, это особый сказ. А то я боюсь, я сейчас так далеко опять уйду, что снова забуду ответить на ваш вопрос. И дальше складывалось все само собой. Осенью мне дали предмет, тот самый, слава Богу,
который и сейчас,
день, да. По сей день, правда, был большой перерыв. Более 20 лет был перерыв. Я 3 года преподавал катехизм. Потом меня перевели на другие предметы, и, так сказать, много раз, так сказать, меняли эти предметы, но опять-таки все это совершалось помимо моей воли, помимо моего желания. Я только склонял голову, благодарил, принимал и ничтоже вопреки глаголу. Да. А патрологию я получил, опять-таки, в 1663 году скончался отец Петр Гнедич. Он у нас преподавал патрологию. Заканчивал тогда Ленинградскую духовную академию, оттуда ее призвали к нам. И он у нас преподавал всего-навсего, кажется, один год.
Угу.
Да, в 1963 году он скончался. И как только он скончался, мне предложили вот занять эту кафедру. То есть взять этот предмет.
Константин Ефимович, сейчас семинария сильно изменилась. И жилищные условия изменились, и бытовые условия. И, быть может, наши студенты не вполне понимают, насколько это важно, и не вполне ценят то, в чем они сейчас живут. Вот если можно было бы несколько рассказать о том, какой была ежедневная жизнь семинариста в то время, когда вы учились в семинарии, в академии.
Отец Павел, если сравнивать условия, которые были в семинарии Минской, и вот с теми условиями, которые здесь мы видим, то, пожалуй, не поверят теперешние студенты, что мы вот в таких условиях могли учиться, работать, и причем работать по-настоящему.
Угу.
Даже если вот тот труд, который мы несли тогда, в очень суровых условиях, сравнить вот с тем, как они сейчас трудятся, я думаю, тоже не в пользу будет сегодняшних студентов. Условия были очень трудные. Питание было очень такое, знаете, слабое. Но удивительно, знаете, настроение было прекрасное. Знаете, работали мы, знаете, невзирая ни на какие трудности. Вот это бы следовало бы возобновить. Это следовало бы вспомнить и, знаете, и вот вернуть в этот дух, чтобы он остался постоянным, невзирая ни на какие условия. А может быть, даже эти, знаете, я иногда думаю, что может быть, вот эти условия...
Создать.
Да. Я бы этого, конечно, не хотел, но просто я хотел, так сказать, понять, что вот эти, может быть, условия, они, знаете, организовывали, мобилизовывали людей. Правда, знаете, еще тут имела еще вот какая страна. Ведь в 47-м году пришли в семинарию люди все опаленные
войной,
огнем,
да,
военным. Все. То есть ни одного человека не было, который бы не знал, что такое война. Вот на нашем курсе были фронтовики, партизаны бывшие, так, учителя советских школ, знаете, и все остальные, конечно, тоже так или иначе испытали. Вот.
То есть у них у всех значит, был большой жизненный опыт,
да,
уже.
Да, совершенно верно. Они прошли через, знаете, горнило разных испытаний, страданий, знали, что такое труд, что такое голод и вообще, что такое война. Я до сих пор, когда я вспоминаю войну, то всегда говорю и молюсь, Господи, посылай что угодно нам, но только сохрани нас от войны. Ну, и это, кстати, многое можно бы еще говорить о том, какие были трудности, но правда, надо все-таки, знаете, быть до конца последовательным. Было нечто, которое полезно было бы вернуть их к сегодняшнему дню. Это дать студентам нормальную стипендию. Вот.
Да.
Сейчас на нашу стипендию студент думает, съездить ему в Москву или нет.
Не хватит.
Не хватит, да. А когда я приехал сюда в академию, я сразу получил, правда, основную стипендию, потому что надо было прежде выйти на первый разряд.
Да, доказать. То
есть, доказать, что ты имеешь право получать пенсию другую. Я потом получал все время самую высокую стипендию, хотел сказать, пенсию. Если бы мне дали такую пенсию, как я получал тогда стипендию, я был бы удовлетворен. Сейчас, да. Стипендию. Так я на эту стипендию я покупал обувь, покупал одежду, покупал прекрасную шляпу, в которых студенты имели обыкновение тогда ходить. Тогда студенты ходили в шляпах, у нас сейчас все, так сказать, в этих беретиках, потом в каких-то шапочках. И только я иногда одного профессора вижу, который ходит в шляпе. А все остальные, значит, в том числе я, так это бегаем вот в этих вот беретиках. Да. А тогда студенты, знаете, были на таком уровне, знаете, ну, по крайней мере, выглядели очень и очень солидно. И кроме того, что я мог на эту стипендию полностью себе обеспечить, ездить на каникулы. Угу. Когда я учился в Минской семинарии, у меня была проблема съездить на каникулы. Денег не было на билет, и брат едва-едва меня мог обеспечить. Я мог не только поехать на каникулы спокойно, но даже собрать деньги на то, чтобы купить путевку и поехать на санаторное лечение. Угу. Я несколько раз покупал эти путевки, да, ездил в Железноводск, в Ессентуки, Пятигорск, ездил, покупая эти путевки на те деньги, которые я собрал, получая стипендию. Да. Вот бы это восстановить, вернуть, да, студентам нашим, я думаю, что это было бы очень хорошо. Может, конечно, боязно это говорить, да, особенно если вы это пустите с экрана, да, и услышат об этом студенты. Но, с другой стороны, я этого не боюсь. Почему? Потому что я сказал то, что действительно было, нисколько абсолютно не преувеличивая. И было бы хорошо. Они достойны того, чтобы не думать о том, как жить, как существовать, или как купить зубную щетку, да еще и порошок, оказывается, к ней нужен зубной. Да.
И не только.
И так дальше, да.
Константин Ефимович,
так.
Хочется вас поблагодарить за то, что вы открыли очень важный для нас цикл передач «Лица Академии», в котором мы хотим рассказать о наших тружениках, о профессорах, о преподавателях, да и не только о них, о тех людях, чьим трудом сегодня стоит Московская Духовная Академия, развивается. И очень хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали нашим студентам. Вот этот более чем полувековой опыт преподавания в духовной школе. Перед вами прошло столько же выпусков наших студентов. Вот что самое главное, самое важное вы хотели бы пожелать тем, кто сейчас только переступает порог семинарии, те, кто поступает в академию, те, кто, может быть, еще не вполне осознали, куда они попали, какая ответственность на них лежит перед людьми, перед церковью, перед Богом.
Я бы сказал кратко, отец Павел, я бы сказал вот что. Дорожите не только каждым часом, но каждой минутой, которую Господь вам отвел быть здесь. Трудитесь, молитесь, и опять трудитесь и молитесь. И если будете так себя вести, Господь поможет вам в ваших трудах. Вы станете добрыми служителями Церкви Божией, верными сынами своей Родины и добрыми молитвенниками за нашу духовную школу, за святую обитель, в которой наша духовная школа находится, за всех нас.
Это было интервью, которое протоиерею Павлу Великанову, преподавателю Московской Духовной Академии, дал наш постоянный автор Константин Ефимович Скурат –